Добрый день, дорогие друзья! На волнах православного радиоканала «Воскресенье» звучит информационно-аналитическая программа «Точка зрения». Ее ведущая, как всегда, Мария Заостровных, а своей точкой зрения на самые главные и актуальные события современности сегодня будет с нами делиться руководитель миссионерского отдела отец Даниил Рябинин. Здравствуйте, отец Даниил!
Здравствуйте, Мария!
Ну что ж, давайте начнем сегодняшний наш выпуск с такой интересной, я бы сказала, новости, интересного предложения от Никиты Михалкова. На одном из недавних светских мероприятий он выразил недовольство тем, что голливудские фильмы зарабатывают миллиарды в российском прокате, и призвал, собственно, ограничить их прокат, ну, у нас здесь, на родине. Вот, цитата. «Мы слишком много денег отдаем людям, которые нас не уважают», — заявил режиссер. Интересно, что на такую же тему несколько недель назад говорил и министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский. Он также опасается за современный отечественный кинематограф и отметил, что вот несколько лет он уже настойчиво так предлагает ограничить прокат иностранных картин в России. Пока вот таких ограничений в нашей стране введено не было, и я, если честно, сомневаюсь, что вообще когда-то будут. Вопрос у меня, собственно, при прочтении этих новостей следующий. А вот нам, русским кинокомпаниям, не пора снимать хорошее русское кино, за которое не стыдно, которое можно смотреть несколько раз, которое будет конкурировать с американскими блокбастерами?
Ну да, слушайте, вот там переживать за российское кино, оно живое вообще, нет?
Нет, оно живое, что-то снимается, иногда снимаются даже картины, которые входят в лонг-листы Оскара. Ну, например, не знаю, там какая-нибудь картина «Собибор», первое, что приходит, Константина Хабенского, первое, что на ум приходит, но пока вот в шорт-лист он не попал. То есть в лонг-листе он был, а вот в шорт-лист Оскара он не попал.
Ну, «Собибор», да, действительно, картина такая серьезная, но, опять же, посвящена теме лагерей, теме войны. Это всегда что-то такое, что действительно дает какую-то пищу. Но вот я вот сейчас к вам шел и как-то думал, да, какие фильмы вообще последние я смотрел, российские такие, которые бы оставили какое-то впечатление или послевкусие. Вот сейчас вы вспомнили «Собибор». Да, я его видел, причем не ходил в кино, но смотрел по телевизору, его довольно-таки быстро начали показывать. И да, я вот его досмотрел, ну да, да, это фильм, вот, наверное, который заслуживает положительных оценок, и есть возможность вновь вернуться к этой теме и опять же подумать, может быть, порассуждать над какими-то вот этими вечными вещами, ценностями, которые там представлены, ну, вот этими и сложностями военного времени, и т.д. и т.п. Все, что этот фильм несет. Но вот это другое, я вот что-то не припомню, если честно.
Но это другое, и опять же, да, никакой конкуренции американским блокбастерам он ни в коем случае не может составить.
Да, безусловно. То есть здесь в данном случае мы просто говорим, что вот из того, что нам приходит на ум сейчас, есть «Собибор», который действительно хороший, качественный фильм. Я уж не знаю, даже не читал, как там критики о нем что писали, но тем не менее это, да, что-то такое приемлемое, приличное, серьезное.
Ну вот из последних фильмов мне еще, пожалуй, вспоминается картина «Временные трудности» с Иваном Охлобыстиным. Там речь идет про ребенка, у которого ДЦП, и вот на протяжении всего фильма отец такими, ну скажем так, жесткими способами его лечит, заставляет его стать нормальным человеком. В итоге, да, ребенок выздоравливает, он становится одним из самых успешных бизнес-коучей. Ну, то есть вот на этом построен фильм, но это, опять же, не развлекательная картина. Это, опять же, задуматься, подумать про воспитание. Это ни в коем случае, опять же, не вот эти вот легкие блокбастеры, которых ты пришел, просто вот посмотрел под попкорн. Прекрасно знаешь, с чего началось, прекрасно знаешь, чем закончится.
Ну, такого нету. Вообще, там, Никита Сергеевич, мысль-то, с одной стороны, правильная говорит, да, там что-то ограничено. У нас, опять же, да, нету каких-то конкурентоспособных картин, там, я не знаю, насчет режиссеров не буду говорить, вдруг кто-нибудь обидится, да, и потом, да, будет на меня косо смотреть, но тем не менее, слушайте, ну, давайте, если качественные будут фильмы, и ведь вопрос, мне кажется, даже не в том, чтобы здесь все фильмы были какие-то суперглубокие, да, вот мы прям вот, есть какие-то вещи, которые, ну, которых, может быть, современный человек хочется немножко расслабиться, просто посмотреть какой-то экшен, я не думаю, что это плохо, опять же, речь не идет о каких-то пошленьких комедиях, которые на самом деле у нас в российском прокате, по-моему, их полным-полно, Это не то, о чем, я думаю, здесь
идет речь. Так все равно ведь будут смотреть. У нас сейчас интернет, YouTube, какие-то различные сервисы, хостинги, все что угодно. То есть, пожалуйста, даже если какие-то там американские картины не выйдут у нас в российский прокат, все равно найдутся люди, которые их сольют в сеть и там их посмотрят.
Ну, это понятно. Но здесь все-таки речь идет о том, чтобы в кино показывали наши картины, да, продвигали наш кинематограф, продвигали наших режиссеров и актеров. Но для этого нужны качественные картины, их, ну, скажем так, особо что-то не видно на горизонте. И опять же, смотрите, вот что касается голливудского кинематографа, но есть же фильмы ведь интересные, действительно. Интересные есть фильмы. Я не говорю там, о каких-то там блокбастерах, там пришел-ушел, попкорн покушал и все. Но есть же интересные фильмы, действительно, с какой-то авторской, режиссерской задумкой. Очень много выходит фильмов и таких полнометражных, мультипликационных картин, действительно классных, с ребенком посмотреть. Ну, у нас ругают сейчас там Дисней, там еще что-то, современную мультипликацию. Да, это вопрос там о том, что там показывают для детей, какие образы там рисуют. Ну, я в данном случае сейчас не хочу углубляться, но они интересные и красивые, картинка красивая. Сегодня мы особо что-то также не видим там каких-то хороших мультипликационных картин, которые бы выпускал, вот, которые бы показывали в российском прокате российскими мультипликационными студиями. Но их что-то особо нет. Ну, вот тема там «За три богатыря» шла, да, она такая,
ну, студия
вот,
«Мельница», да?
Да, интересная была там, и какой-то такой хороший, добрый юмор был. Но...
«Маша и медведь», кстати, сейчас по всему миру очень тоже хорошо выстрелил. Но он уже на протяжении, наверное, ну, вот последних лет трех, вот как они начали его,
да,
выпускать, так
то
и...
То есть вот с мультипликационными картинами особо не идет. И при этом, когда говорят о настоящем российском кино, конечно, вспоминают там советские фильмы. Наш лишь призыв о том, что давайте, ребята, делайте нам нормальное кино. Немножко всех достал этот фастфуд и вот это все, вся эта ерунда, которая показана у нас там круглосуточно из телевизора вещает. Все эти смехачи, клоуны, они уже всех немножко поддостали. Вот именно с тем контентом, который сегодня предлагается.
То да. есть мы-то бы пошли как зрители, дайте нам хорошее кино.
Я, если честно, в какой-то момент своей жизни, последних несколько, может быть, 5 лет вообще, стал крайне редко посещать кинозалы. То, что показывают сейчас, ну, ни к чему сердце не лежит. Не знаю почему. Поэтому я думаю, что как-то это все вот так вот складывается. Надо нормальный, дайте нормальное кино. Все устали уже от этого. Ну,
да, тут вот на самом деле про современное отечественное кино, да и вообще про отечественное кино можно долго и упорно рассуждать, говорить, что-то обсуждать, спорить. Но на самом деле и действительно я склоняюсь к мысли о том, что дайте нам хорошего российского кино, и зритель, он же не дурак. И он пойдет в кинотеатры, и он будет смотреть это кино, и оно будет развиваться. Если каким-то образом это кинематограф не развивается, значит, ну, все претензии на самом деле к отечественным режиссерам. Вот моя точка зрения на это, по крайней мере, такая. Далее в выпуске я предложу поговорить про одну очень интересную инициативу. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» программа «Точка зрения» продолжается. В студии ведущая Мария Заостровных и отец Даниил Рябинин. Говорим про дегустацию вин. В одном из уральских ресторанов провели дегустацию любимых вин Сталина. Анонс мероприятия, конечно же, горожан удивил. То есть в социальных сетях тут же пользователи стали интересоваться, когда дойдет очередь до Берии и будут ли Гитлер и Муссолини. Ну, в общем, получился скандал, как часто бывает. А организаторы сказали, что выбирали именно, ну, выбрали, имеется в виду именно фигуру Сталина, потому что у ресторана светская концепция, а Сталин — это один из значимых личностей в советской эпохе и большой любитель хороших вин и блюд. На самом мероприятии был сделан акцент все-таки на гостей, на гастрономической составляющей этого вечера, а не на каких-то политических аспектах, ну и, соответственно, не на самой личности Сталина. Вот у нас по В последнее время любое, вообще любое, неважно, с чем оно связано, но любое упоминание фамилии Сталина будоражит общественность. Не пора ли нам вообще перестать так бурно на эту личность реагировать?
Ну, слушайте, да, Сталин сейчас — это какой-то миф вообще, да? Вот сталинское мифотворчество, оно очень активно развивается. Ведь туда же не коммунисты пришли, не коммуняки ведь, так?
Нет.
Я понимаю. Просто это были какие-то обыкновенные люди. Ну, наверное, это был интересный вечер, если действительно так, если они сами не придумали, да, какие там вины какое там вино пил, значит, советский вождь. Но вообще, да, имя Сталина, я не знаю, здесь может быть, вот тут, опять же, два лагеря всегда, либо ярых сталинистов, да, либо антисоветчиков и тех, кто совершенно против личности Сталина и готов его в порошок, в грязь его имя втоптать. Как-то это все так вот очень остро, и на фоне вот этой вот борьбы, которая, может быть, на самом-то деле и нету, я не знаю, вот как-то пытаются современные менеджеры и управленцы.
А вот у вас лично какое отношение к Сталину? Вы к какому лагерю больше относитесь?
Слушайте, я не могу относиться больше ни к одному, ни к другому лагерю. Мы пытаемся как-то рационально смотреть на эти вещи. Вообще, конечно, советский период для нас, он оставляет очень сложные впечатления. Ясно, что в данном случае я говорю не просто как какой-то обыватель, но человек, причастный к церкви гонимой, да, не лично причастный, но потому что мы наследники православной церкви, мы понимаем, какое зло причинил этот режим в лице, в том числе этого руководства, да, в начале большевистской тирании и террора, и потом в личности Сталина и прочих этих тиранов, только церковь, христованную русскому народу. Опять же, мы с историей плоховато дружим-то на самом деле. Даже историки, как мне кажется, они также делятся на два лагеря. Вот с ними невозможно ведь общаться, да, с историками. Непонятно, кто из них прав, кто врет. Но я в данном случае не оправдываю какое-то советское время или там террор советской эпохи и личность Сталина. Понятно, для нас он представляется как человеком, который, с одной стороны, спровоцировал вот эти огромные потери, а сталинисты-то ведь они почему его оправдывают, да, выступают? Все-таки это та личность, которая стояла во главе государства в период Отечественной войны. Да, не было бы Сталина в период Отечественной войны, вот, он бы как-то бы, наверное, не так бы воспринимался. Вот за что его оправдывают. Да, и жертвы там политических репрессий 40-х годов, они воспринимаются сталинистами, на них смотрят через призму как раз-таки победы Великой Отечественной войны. Да, и вот на чашу весов вот это все вот перекладывается, все время перемалывается, и пытаются вот это вот как-то вот осмыслить. Это все сложно, и поэтому я не отношусь к сталинистам, это понятно, иначе я бы здесь бы не сидел бы, или бы вы мне сказали, что сошел с ума. Да? Я, естественно, не ярый антисоветчик, потому что мы историю свою воспринимаем как историю, ее нельзя вырвать из книжки, там, 10 страниц, и сказать, типа, этого не было. Ну да, должны как-то это все к этому относиться более рационально. Поэтому Сталин внес, конечно, огромный ущерб стране, с другой стороны, он какие-то вещи систематизировал, ну, действительно, это было так. Все-таки и личности Сталина, и Ленина – это разные люди, да, вот в мировоззренческом плане, потому что у нас часто это как-то все обывателям как-то путается, все видится каким-то одним большим куском и комком, поэтому надо как-то к этому относиться более разумно. Ну да, это интересно, там, винная карта, да, вот, вождя тирана. Конечно, утрировать не надо, здесь вспоминать Гитлера, там, еще давать какие-нибудь там...
Берию, там, Муссолини.
Берию, да, Муссолини. А может, еще каких-то сумасшедших вспоминать, да. Значит, но тем не менее, хайп, пиар, ну, нам надо с этим разобраться. И со Сталиным в какой-то момент просто эту тему, ну, ее не закрыть, ясно. Ну, ее невозможно закрыть, это огромное пятно, не знаю, какой-то след в истории нашего государства и нашего
отечественного
мира.
Ну, это история нашего государства, как ни крути, от этого не уйдешь.
Причем она фактически вот случившееся, это не 500 лет назад и не 300, да, что там вот какие-то байки там уже, да, из склепа. Это реальность какая-то, но эту тему как-то можно закрыть, как, не то что закрыть, а как-то по ней уже выработать мнение, взгляд. Ну, видите, у нас государство-то молодое, поэтому все немножко еще продолжает бурлить, кипеть, еще как-то еще, ну, не сформировались вот эти вот, что ли, понимания советского времени. Ну, и в личности Сталина, ну, мы же не говорим про большевистский террор, ну, и дальнейших этих всех деятелей.
Отец Даниил, а вот вы бы пошли на этот вечер, если бы, вот откинуть сейчас вообще вот все, что вы священнослужитель, да, ну, вот просто как, вот по-человечески, вам предложили пойти на вечер, где будут подавать вина, которые любил Сталин.
Нет, слушайте, ну, если бы меня пригласили, да, и это не Рождественский пост, ну, да, я бы пришел. Ну, это интересно ведь.
Вот, пожалуй, на этом обсуждение вот этой вот темы мы и завершим. Ну и в конце выпуска я предлагаю немного помечтать. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» программа «Точка зрения». В студии ведущая Мария Заостровных и мой гость, отец Даниил Рябинин. Говорим мы про российскую мечту ни больше, ни меньше. Писатель и публицист Александр Проханов предложил создать в Свердловской области Академию русской мечты. Об этом он на встрече с губернатором Евгением Куйвышевым рассказал. Приезжал он на Урал, чтобы снять Александр Проханов, имеется в виду, приезжал на Урал, чтобы снять очередную серию авторской программы из цикла «В поисках русской мечты». Это цикл документальных программ, в которых писатель пытается разобраться, в чем же наша российская державная мечта и как она складывается из мечтаний отдельных, составляющих нашу родину, народов, земель и территорий. Это для тех, кто не смотрел этот цикл. Далее цитата. «Возникла идея не только у меня, но и у ваших коллег создать такое общество уральской мечты. Я приехал сюда, чтобы поглубже обсудить ее с политической элитой Урала и с бизнес-сообществом, с историками и философами. Надеюсь, что здесь возникнет, если не школа и не академия русской мечты, то кружок, по крайней мере». О чем вы мечтаете, отец Даниил?
Слушайте, ну, я на самом деле, вот мне вот эта вот тема, которую...
Кружок Александр, русской мечты.
Александр Андреевич, да.
Вы бы стали посещать...
Ну почему нет, да, после того, как бы посетил вот то местечко, где предлагали бы винную карту.
Сразу после него.
Сразу после него можно было бы зайти на кружок русской мечты и о ней бы порассуждать. Я думаю, вот тут эта последовательность нами выбрана правильно. Да, не в обратной, да, не в обратном порядке. Слушайте, ну Александр Андреевич, он интересные так-то на самом деле вещи предлагает. Он ездит, да, по всей стране. Сам там рассказ был, и вот сейчас вот на Урале он недавно был, писал о Урале, там был в Архангельске, в Пскове, там все в Южной Осетии, да. Но вот он сейчас об этом пишет, там снимает фильмы, это интересно, потому что, ну, как-то вот о русской мечте надо говорить, все-таки она, и вот исходя, скажем так, из его концепции, ну и в принципе, мне тоже кажется, это таким вот верным взглядом и в нужном направлении, она вот выстроена из каких-то таких глубинных христианских смыслов, русская мечта, при том, что русский народ, это народ многонациональный, и недаром он ездит по городам и весям, где общается на тему вот какой-то некой такой национальной мечты, не совсем она связана, не совсем она может быть тождественна и синонимична слову идея или идеология, но это тоже присутствует, это интересно, да, Александр Эдди говорит, что да, русский человек мечтатель, это действительно так, вот, и поэтому наша мечта, она вот как-то и русскими религиозными философами, она вот куда-то устремляется ввысь и вверх. Я думаю, что это, наверное, современному человеку должно быть интересно или как-то должно его остановить от сиюминутных каких-то мыслей, сиюминутных дел, суетных дел, чтобы вдохнуть жизнь в его вот такой серый, мрачный быт, в котором вот наша, в том числе российская современная действительность пребывает. Поэтому о мечте надо говорить, но мечта, она всегда остается мечтой, в этом ее прелесть. Не потому, что мечта – это вещь недостижимая, потому что это некий такой заданный вектор, к чему человек должен стремиться. И знаете, все-таки, когда мы говорим о русской мечте, русский человек, он мечтает, он не мечтает, скажем так, в каких-то таких плоских и ограниченных категориях для самого себя. Это всегда мечта, которая выходит за рамки вот какой-то своей личности, может быть, даже семьи, и вот что-то такое максимально светлое и большое, что дается широкой русской душой для всех людей. И поэтому вот вы меня спросили о том, о чем я мечтаю. Я вот подумал, что ну, для себя о чем я мечтаю. Ну, вроде бы все как-то Господь устраивает. О чем здесь мечтать? Вот мы мечтаем как-то о каких-то вещах глобальных. Мы мечтаем о том, чтобы мир и правда была в мире, да, чтобы всем жилось хорошо. Вот об этом мы мечтаем, чтобы, точнее, даже не то, чтобы жилось хорошо, чтобы каждый, который, например, человек живет у нас в нашей стране, ощущал себя человеком нужным, важным, и ему бы от этого было бы хорошо. Мне кажется, что русская мечта – это мечта, которая дает стимул и импульс тем людям, народностям, может быть, которые живут вокруг нас. Мы не эгоисты, мы о себе не мечтаем, нам много ничего не надо. Я читал как раз вчера интересный интервью Александра Андреевича, когда он был здесь у нас. И вот тоже он там говорит о русской мечте, что-то рассуждает. Вот, и там его журналист спрашивает о том, ну а вот как, вот что, вот у нас вот так тут плохо все, там дороги там, да, плохие там, дураки, еще там что-то. Ну понимаете, это все вот, это вещи, которые вот есть и нет. Мы как бы, да, вот так вот сквозь слезы и, в принципе, улыбаемся этому, посмеиваемся, но мечтаем о большем. Человек, который приезжает в Европу, как говорит, да, Александр Ильич, где все устроено, весь быт, комфорт, о чем можно только себе мечтать, да, он, русский человек, там ищет себе крюк, чтобы повеситься. что он себя там найти не может. Да? Россия – это то место, которое вот понять, объять невозможно. Да? В Россию нужно только верить и через эту веру для себя открыть глубинную русскую, российскую мечту русского человека.
Россия – страна возможностей. Например, есть возможность помечтать. Перефразируя такую известную шутку, но на самом деле главное в том, чтобы главное в мечте, чтобы она все-таки не оставалась просто мечтой, а каким-то образом перетекала в что-то созидающее, в какую-то действенную силу, которая вас же самих будет к чему-то побуждать, чтобы в конце концов ваши мечты сбылись, а не остались, ну, каким-то таким эфемерным состоянием, что помечтал и забыл. И тогда, может быть, жизнь-то наша лучше и станет, если мы будем не просто мечтать, а еще и что-то делать для достижения своей мечты. Ну что ж, дорогие друзья, вот на этом на сегодня наша программа «Точка зрения» завершена. Напомню, что провела ее для вас Мария Заостровных, а в гостях у меня сегодня был руководитель миссионерского отдела Екатеринбургской епархии отец Даниил Рябинин. Спасибо вам за внимание и до новых встреч на волнах радиоканала «Воскресенье».